«Умный тренинг, меняющий жизнь». Надежда Владиславова, НЛП. Искусство быть богатым. Как управлять энергией денег.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Вместо предисловия. 27 лет я занимаюсь практической психологией и тренинговой деятельностью. Работать приходилось в разных местах и с самыми разными людьми. Помимо того, что я постоянно имею дело с извечными мирными человеческими проблемами, связанными с лишним весом или неудачно сложившимися отношениями, мне довелось провести 2 года в зоне боевых действий в Чечне в рамках миссии международной организации «Врачи мира», помогая прийти в равновесие психологически травмированным местным жителям, а затем обучать в течение 15 лет профессионалов экстремальных служб. Давно сложилось и до сих пор продолжается наше тесное сотрудничество и даже дружба с ведущими специалистами международных природоохранных организаций ВВФ и АЙФУ. За почти 30 лет беспрерывной практики у меня было время понять свою личную миссию, способствовать тому, чтобы в мире было как можно больше сильных, счастливых людей, готовых действовать во благо себе и миру, когда мир в них, ох, как нуждается. И в рамках этой миссии я работаю по 3 направлениям. Профессионально занимаюсь природой счастья и путями к нему ведущими, помогаю людям выстраивать эффективную гармоничную коммуникацию с самими собой и другими людьми, и, наконец, помогаю человеку управлять своим миром, правильно программируя свой мозг и легко добиваясь нужных изменений. Все это я даю людям в своих тематических курсах и книгах. На данном этапе их 8. Идея написать 9-ю книгу об отношениях с деньгами возникла неожиданно. Прямо как разразившийся всемирный кризис, по слухам, принесенный на хвосте летучей мышки из Китая. Началось все с того, что в самый разгар пандемии и вынужденной самоизоляции людей издательство АСТ попросило меня на время отложить книгу о счастье, которую на тот момент уже заканчивала, и срочно написать о том, как совладать со стрессом. Этот проект был осуществлен на космических скоростях как мной, так и издательством. Естественно, это непростое время, явившееся для всех мощнейшим вызовом и тестом на гибкость, потребовало и от меня изменения привычных путей и программ. Тема совладания со стрессом получила теплый отклик читателей и студентов нашего центра «Берег силы», но практически в тот же момент начали поступать новые запросы, связанные непосредственно с денежной темой, как основным источником стресса. Как сделать так, чтобы хватало денег на жизнь? Что делать с безденежьем? Я панически боюсь нищеты, не могу спать по ночам, помогите. Деньги тают, ответственность возрастает, не могу, не выдерживаю. Запросы были столь многочисленными, что не среагировать на них не представлялось возможным. И в результате идея создать курс по правильным отношениям с деньгами, параллельно написав об этом книгу, трансформировалась для меня в некий личный вызов. Ранее область финансовых затруднений никогда не рассматривалась мной как отдельная тема. Понятно, что в рамках психологической практики периодически приходилось работать в индивидуальной терапии и с денежными проблемами, но не чаще, чем с вопросами личных отношений человека с близкими людьми или умением слышать самого себя. Выделять проблемы с финансами в какую-то особую категорию не было необходимости, и мы с моими клиентами разбирались с ними как с нормальной жизненной текучкой. Одним словом, мне сложно отнести себя к экспертам, занимающимся много десятков лет вопросами материального достатка, которых сейчас так много. Но вот как-то раз на одном из прямых эфиров мне задали откровенный вопрос. «Надежда, вы нас учите преодолевать свои финансовые проблемы, а я, глядя на ваш Инстаграм, понимаю, что вы живете в большом частном доме на берегу моря. У вас много земли, у вас табун лошадей. Только для вашего личного удовольствия вашим сыновьям доступно любое европейское образование. Вы постоянно где-то с ними путешествуете. Скажите, а у вас у самой были когда-нибудь проблемы с деньгами или вы вообще не знаете, что это такое?» Вопрос подписчицы заставил меня задуматься и многое вспомнить. Да, сейчас я с Божьей помощью счастлива и живу хорошо. Но я правда не помню, чтобы когда-либо ставила перед собой четкие финансовые цели. Мои нынешние качества и уровень жизни всегда ассоциировались у меня исключительно с реализацией своей миссии, а заодно и с воплощением детской мечты о большом светлом доме на берегу моря, среди дикой природы, с любимыми животными, собаками и лошадьми. Естественно, последующая жизнь слегка скорректировала те детские мечты, добавив в наше уединенное проживание на природе необходимый комфорт. Но моя жизнь никогда не воспринималась мной с позиции «была бедной, стала богатой», а скорее с позиции «как я искала себя». Однако, как подсказала мне та девушка, оказывается, смотреть на мой путь можно и с точки зрения постепенного продвижения к благосостоянию. Да, бывали периоды, когда не то что денег, а даже еды в доме не было. Хотя, честно говоря, отсутствие денег не воспринималось как проблема, скорее просто как факт. Было мне тогда 25 лет, жили мы втроем с мамой и братом в одной комнате большой коммунальной квартиры на Старом Арбате, один санузел на 5 семей. Но удручала меня в этот период вовсе не бедность, а то, что я, разочаровавшись в своей первой профессии, ушла из нее, а заодно и от бывшего мужа, чего уж тут мелочиться. В общем, все мосты, связывавшие меня с более или менее определенным прошлым, были сожжены в одночасье, но куда двигаться дальше я не знала. И когда первый драйв от решительного разрыва прошел, я вдруг ощутила себя какой-то обескрыленной, беспомощной, главное, не понимающей, как можно строить планы на жизнь при полном отсутствии ресурсов и сил. Нет мечты, нет цели, значит, нет и желания двигаться. А грамотно формировать для себя результат я тогда еще не умела. За окнами полная неопределенность и беспросветность лихих 90-х, с пустыми прилавками, по ночам перестрелки братков, временами прямо под окнами. Да, есть что вспомнить. И есть что и с чем сравнивать с материальной точки зрения. Так вот, в нынешний кризис мне начали беспрестанно поступать запросы как раз на тему материального и финансового благополучия. Научите, как стать богатым. Помогите решить финансовые проблемы. Я не знаю, как вырваться из нищеты. Видимо, со мной что-то не так. Помогите разобраться. Казалось бы, зачем дело стало? Надо просто взять и смоделировать опыт счастливых, успешных людей, включая мой собственный, а также коллег, специализирующихся на психологии богатства, проинтегрировать все это и передать другим людям в виде удобных для усвоения моделей. Но тут меня ожидал сюрприз. Я вдруг обнаружила, что мне почему-то неудобно писать о деньгах, и точно так же неудобно писать о том, каков мой опыт взаимодействия с ними. И это при том, что, слава богу, я никогда не считала их чем-то грязным, недостойным. Я искренне радовалась, когда деньги приходили, легко ими делилась с теми, кому было плохо, и точно знала, что без денег не останусь, даже когда их не было и не предвиделось. Мой личный затык оказался в другом. Я как будто испытывала тайное чувство вины за свое благосостояние и перед будущими читателями, и перед участниками моих обучающих программ. Ведь это некрасиво, нескромно и неблагородно выставлять на показ, как ты хорошо и счастливо живешь. А что в это время будут чувствовать те люди, у которых ничего этого нет, и они не могут себе этого позволить? Вот он, пойманный за хвост мысли вирус. Вместо того, чтобы хвалиться, какая я теперь богатая, надо поделиться тем, что у меня есть с бедными людьми, кому в жизни не так повезло, как мне. Ну и ну. Оказалось, что мне самой было что в себе проработать в этом смысле. Причем здесь речь не только о моих личных особенностях. Я уверена, что многим читателям близок такой ход мыслей. А знаете, как звучит одна из главных заповедей финансовых гуру? Никогда не надо произносить фразу «я не могу себе этого позволить». Но если эти слова нельзя произносить применительно к себе, то какое право я имею говорить о других людях, что они не могут себе этого позволить? Получается, думая подобным образом, я не вижу в неких абстрактных людях полноценных личностей, способных так же, как и я, начав с нуля, сформировать свое благосостояние и мир своей мечты. Кроме того, одна из аксиом тех же финансовых гуру состоит в том, что любое везение при ближайшем рассмотрении оказывается плодом длительной упорной работы. А то, что многое в своей жизни я, как оказалось, приписывала везению и счастливому стечению обстоятельств, это банальный синдром самозванца, которым страдает большинство людей, и в том числе, как ни странно, 95% успешных предпринимателей. В общем, для того, чтобы начать писать эту книгу и создавать курс, мне понадобилось основательно над собой поработать, что лишний раз подстегнуло меня и дало дополнительную мотивацию. Ведь, похоже, ограничивающие убеждения есть не только у меня, и они не позволяют многим людям быть теми, кем они втайне мечтают быть, и делать то, что они на самом деле хотят делать. Правильно сказал Наполеон Хилл еще 90 лет назад. Каждый рождается богачом. И я с радостью готова поделиться с вами опытом обретения того, что сейчас имею, вернее, психологической стороной этого опыта, потому что составление финансовых планов, сложных схем и распределения вашего бюджета мы все же оставим вам и вашим финансовым консультантам. Благо, сейчас их много, просто до обращения к ним нужно внутренне дозреть. Смогла я, смогут и другие. У большинства людей примерно одинаковые изначальные возможности, и моя комната на троих в коммуналке в перестроечной России с полным правом ставит меня в один ряд с теми, кто в настоящий момент, возможно, переживает не самые лучшие времена. До сих пор я обучала на своих курсах и в своих книгах легко решать самые разные проблемы, грамотно выстраивать коммуникацию и быть счастливыми по собственному желанию. Теперь среди моих профессиональных задач проявилась еще одна – убедительно показывать людям, что можно быть и счастливым, и богатым, и научить других, как это можно сделать, прямо по шагам. В этой книге мы вместе с вами пройдем удивительный путь, рассмотрев деньги сквозь разные призмы и под разными углами, по-настоящему подружимся с ними, научимся им радоваться, и после этого, возможно, уже и в процессе прочтения этой книги, вы начнете замечать серьезные финансовые перемены в своей жизни. Эх, понеслась! Глава первая. Тема «Полное противоречие». Бессознательное обесценивание денег. Почему люди часто противопоставляют понятия счастья и богатства? Прям так и говорят. Не в деньгах счастье, большие деньги – большие проблемы, деньги счастья не принесут. Откуда взялась эта странная традиция считать, что лучше быть бедным и спать спокойно, чем быть богатым и дорого за это платить? Замечаете ли вы во всех этих фразах попытки обесценить деньги, сказав о них «они бяки, они плохие, я с ними не вожусь»? Дело в том, что человеку всегда свойственно обесценивать то, чего у него нет, но чего очень хочется. И это совершенно естественное явление. Предположим, хотим мы с кем-то подружиться, и тот человек не проявляет к нам ответного интереса. Мы делаем первую, затем вторую, а возможно и третью попытку обратить на себя его внимание, а он по-прежнему как будто нас не замечает. Что мы делаем в этом случае? Естественно, мы отказываемся от идеи подружиться с тем человеком, но, чтобы не было так больно и обидно, мы говорим: ну и ладно, ну и пожалуйста, не больно-то и хотелось мне с тобой дружить. И вообще у меня есть плюшевый мишка, а у тебя нет. Эту детскую особенность, обесценивание того, что мы не можем получить, проявляющуюся в любом возрасте, отлично показал Иван Андреевич Крылов в знаменитой басне «Лиса и виноград». Лиса, убедившись, что не может дотянуться до спелого сладкого винограда, заявляет, что тот виноград только с виду хорош, а на самом деле зелен, и им чего доброго можно оскомину набить. Придется нам с вами осознанно отказаться от этих детских защитных механизмов и учиться быть не или-или, а и-и, то есть и счастливыми, и богатыми. Начнем мы с самого начала. Поговорим о том, что такое деньги, откуда они берутся, и почему тема денег – табуированная тема. Откуда берутся деньги? На вопрос, откуда берутся деньги, люди отвечают по-разному. Кто-то говорит «от труда», кто-то добавляет, что их печатают, а кто-то еще и замечает, что их берут из банка. Как же дела обстоят на самом деле? А на самом деле деньги берутся от людей. Один человек какую-то ценность производит, а другой человек эту ценность покупает. За что люди готовы отдавать свои деньги другому человеку? За то, что тот человек делает их жизнь легче и проще. Так что же такое деньги? Деньги – это некий эквивалент ценности, некое сложное средство обмена между людьми. Простой обмен – это когда люди элементарно обмениваются между собой, например, меняют сапоги на картошку. А сложное средство обмена – это когда вместо картошки за сапоги дают деньги, и уже на них производитель сапог может купить себе картошку или что-то еще. Почему деньги – табуированная тема? Казалось бы, все просто. За сапоги – деньги, за деньги – картошку. Но тогда почему деньги – табуированная тема? Почему говорить о них считается чуть ли не неприличным? Прямо как о сексе или о власти? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется подробно разобраться, какую роль мы приписываем деньгам и почему. Их роль в человеческом сообществе мы уже выяснили. Деньги – эквивалент ценности и сложное средство обмена. Передаются они от человека к человеку или от группы людей к группе людей. Ничего сложного. Однако при слове «деньги» или при возникновении тем, связанных с деньгами, многие люди неожиданно впадают в какое-то измененное состояние сознания, либо они становятся растерянными, либо раздражительными и неадекватно агрессивными, а иногда вдруг впадают в глубокую печаль. А еще они могут строго сказать, словно цитируя какую-то общепринятую истину, что «деньги – это не тема для разговора». Спрашивается, почему? Психологи даже по этому поводу шутят, что деньги похожи на секс. Все хотят, всем не хватает, и все стесняются об этом говорить. На самом деле разгадка совсем близко, если пойти по следу этой аналогии с сексом. Сколько мне не доводилось проводить психотерапию с клиентами, которые жаловались на проблемы в сексуальной сфере, в 99% случаев выяснялось, что дело не в сексе, а в коммуникации. Коммуникация – это как раз моя любимая тема. Как только мы с теми парами разбирались в их повседневной коммуникации, и они, соответственно, научались адекватно говорить между собой о своих желаниях и предпочтениях, а также слушать и слышать другого человека, автоматически уходили проблемы и в сексе. То есть секс — это продолжение темы отношений и коммуникация. А теперь давайте ответим на такой вопрос. С кем у нас формируются самые ранние близкие отношения? Конечно, с родителями или с теми людьми, которые их в детстве нам заменяли. И это первая модель отношений и коммуникации, которую мы усваиваем на этапе формирования всей нашей модели мира. То есть проблемы во взрослой коммуникации у нас возникают в том случае, если в раннем возрасте нами были усвоены какие-то не очень правильные модели взаимоотношений. Проблемы во взрослых отношениях проявляются, когда мы упорно пытаемся воспроизвести какую-то удобную и понятную нам модель отношений из своей родительской семьи, особенно если она всегда бессознательно воспринималась нами как надежная и устойчивая. Второй вариант формирования проблем с близким человеком, когда мы пытаемся достроить во взрослых отношениях то, чего недополучили в детском возрасте. Если мы много чего недополучили, и тема эта неосознанно и не проработана, то очень вероятно возникновение зависимости от своего партнера или партнерши, либо избегание отношений как таковых, чтобы не было больно. Хорошо, это все об отношениях. А при чем же здесь деньги? А при том, что деньги — это тоже одна из возможных форм компенсации того, что человек недополучил в детстве. Например, мы уже знаем, что деньги — это эквивалент ценности. Так вот, если у человека плохо с ощущением собственной ценности для мира, а это, конечно, родом из детства, он пытается достроить эту собственную ценность либо отношениями, либо деньгами. А если у него не очень складываются отношения с деньгами, то он начинает их обесценивать, прямо как в истории про лису и виноград. Дела обстоят еще сложнее, если обесценивание денег — это еще унаследованная привычка. И в следующей главе мы будем подробно говорить об унаследованных установках по поводу денег и о том, как с ними работать. Итак, во взрослом состоянии человек пытается достроить в своем мире то, что недополучил в детстве. Что это может быть помимо самоценности? При помощи денег мы можем пытаться привлечь к себе внимание, повысить свою самооценку, как потребность в признании своих заслуг, обрести ощущение своей силы и значимости в этом мире. Все перечисленное человек пытается достроить при помощи отношений с близким человеком либо при помощи денег. И в этом случае деньги наделяются, можно сказать, почти родительскими функциями. Получается, что когда мы признаем, что нам не хватает денег, мы косвенно соглашаемся, что у нас неважно с ощущением своей ценности для мира, неважно с самооценкой, с ощущением значимости своего мнения для других людей, и еще что окружающие не очень хотят признавать наши заслуги. И знаете, к каким чувствам это нас отправляет? К чувству вины и чувству стыда. Если я не ощущаю свои ценности для мира, то это заставляет меня регрессировать в свое детство и признать, что моя мама меня не ценит. А если моя мама меня не ценит, это значит, что я плохой, потому что сказать про маму, что она не права, нельзя, иначе она меня бросит, и я перестану ощущать себя в безопасности. А если не ощущаю себя в безопасности, то это значит, родители не хотят обо мне заботиться. А это значит, что я виноват, и я плохой. Почему я плохой? Потому что такой подход дает иллюзорную возможность контроля над происходящим. Не просто родители меня не любят, это слишком страшно, потому что тогда сама жизнь под угрозой. Знаете, почему ребенок не может признать, что мама или папа в чем-то неправы? Потому что животный архаический страх быть оставленным своими родителями равносилен страху смерти. Почему? Потому что никакой детеныш, особенно человеческий, не может выжить без опекающего взрослого. А если мама, которая живет в моей голове, меня не любит, то это значит, что я реально могу умереть. Кстати, здесь стоит заметить, что реальная мама и мама из детства, живущая у меня в голове, могут быть совершенно не похожи между собой. Тем не менее, чувствовать, что мама меня не любит, это слишком страшно. И поэтому об этом лучше не думать. Значительно безопаснее думать, что это я плохой. Поэтому мама меня сейчас не любит. А если я буду хорошим, то мама опять меня полюбит. И тогда возникает некая иллюзия контроля над ситуацией. Так вот, если кто-то в детстве недополучил, например, ощущение безопасности, то при помощи денег он изо всех сил пытается достроить свою безопасность. Если человек недополучил в семье ощущение своей ценности, то при помощи денег он пытается добрать ощущение своей ценности в этом мире. Если человек ощущал свою беспомощность и бессилие, то ему хочется обрести власть и силу при помощи денег. Дать ребенку ощущение безопасности, самоценности, своей силы и значимости — это задача и функции родителей.